Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтвин ведет эту программу. А сегодня у нас в гостях Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш постоянный слушатель, мелкий бизнесмен Борис Абрамович из Москвы. Это уже перестало быть шуткой, а просто стал такой персонаж. Вот он говорит признание Ремчукову, что он испытывал большие трудности в связи с кризисом, и ему пришлось сократить и газету, и объем. И вопрос вот у нашего Бориса Абрамовича: испытываете ли вы определенные трудности газеты, и как вы относитесь к тому, что вот в обстановке кризиса?
Ну, прежде всего, испытываем или нет. Вы знаете, к счастью, которое помогает несчастье, да, к счастью, которое помогает несчастье, в период вот таких трудностей и в период, когда люди как можно больше хотят узнать информации из самых разных источников, от самых разных людей, газеты, как и многие другие средства массовой информации, испытывают повышенный интерес к этой проблематике. Вот я, например, сегодня слушал параллельно «Эхо Москвы», еще там 3-4 все время включал, я сегодня много ездил, и я слушал по той интонации в самых разных передачах на эти темы, значит, интонации диалогов, вопросов. То есть люди постоянно, кто-то нервничает, кто-то, так сказать, интересуется, но есть большой интерес. Поэтому мы сегодня видим и хорошую покупательную способность газеты, и, так сказать, мы не обижены на рекламодателей, потому что оживились, как ни странно, страховщики сразу, так сказать, много страховых компаний всяких тут начали давать рекламу. Вот. И финансовых трудностей мы не испытываем на сегодняшний день. Нет проблем и повышения цены ни на бумагу, ни на полиграфические, ни услуги. Как я сказал, тиражи, в общем-то, стабильные.
Ну, наверное, разных изданий с разной структурой
может
собственности.
Быть,
разные,
может быть.
Разные. Вот здесь зависит очень много от структуры
Скорее
собственности.
Скорее всего, да. Но, так сказать, у нас она так более-менее к идеалу приближается, и собственность, и, так сказать, вся структура финансовая. Поэтому мы сегодня не испытываем именно здесь трудностей. Ну, а что касается вообще создавшейся ситуации, я бы, так сказать, не кивал на Цхинвал там, или на грузино, так сказать, российские отношения, которые в какой-то степени, может, и привели там, к финансовым трудностям и оттоку определенного капитала. Все-таки, так сказать, основой является, наверное, Соединенные Штаты Америки и то, что весь мир завязан на эту финансовую систему, и то, что сегодня вообще-то доллар – это пустая бумажка, и вообще вся Америка, она живет давно в долг, причем в такой долг, который, так сказать, нам и не снился, и никому другому не снился. И по всем прогнозам аналитиков именно европейских стран, я с ними часто на этой теме беседовал, не российских даже, они все предсказывали, так сказать, скорую, так сказать, ну, так скажем, скорую, если не гибель, то, по крайней мере, так сказать, сильнейший кризис, который приведет к скорой смене вообще всей финансовой макроэкономики во всем мире. И то, что вот на днях европейцы собираются, и тот же Саркози, инициатор по вопросам, так сказать, смены, так скажем, ценностей в финансовом мире, это тоже, так сказать, к этому все.
Ну, у Европейского Союза, у большинства его стран есть своя и достаточно.
Да, мне кажется, что
валюта, а у кого нет, у того и своя, национальная.
Да, да, но давайте говорить, валюта-то сейчас твердая, не евро, не доллар, доллар даже крепчал тут эти дни. Дело не в валюте в конечном счете. Доллар-то я подразумеваю бумажкой не в то, что он крепкий, не крепкий, а то, что он абсолютно, так сказать, он ничем не подтвержден, никакими, так сказать, финансовыми и другими возможностями этой страны. Он пустой пока, так сказать, и был был пустой. А сегодня, так сказать, не евро или доллар будет решать, а вообще, так сказать, смена лидеров и центров смещения финансовых, так сказать, структур.
А куда они могут сместиться?
Я думаю, что это, конечно, Европа и Азия. Это...
Европа и крупные азиатские центры. Да. Мы помним, 10 лет назад крупные азиатские...
Рухнули.
Вот как раз оттуда начался.
Оттуда начался. Но это был американский след. Я не антиамериканист, наоборот. Но если, так сказать, вот как я разговаривал с крупным... Я не самый большой крупный финансист. Я занимаюсь бизнесом в рамках, так сказать, микробизнеса, а не макробизнеса. Но все они утверждали, что, так сказать, это были первые, так сказать, стрелки, пущенные из американской экономики. И оттуда были, так сказать, и азиатские. На сегодняшний день, конечно, падает весь мир. И в Японии там вчера, и сегодня, так сказать, падение и так далее, и тому подобное. Все это, так сказать, идет, к сожалению, все идет с Уолл-стрита и, так сказать, из ближайших, так сказать, структур.
Ну, вы, надеюсь, что вы не совсем катастрофист, и, как вам кажется, определенные большие мировые структуры смогут перегруппироваться?
Я абсолютно в этом уверен. Ну, погибнуть никто не сможет, и, так сказать...
Как бы не хотелось.
Да, мир все равно выживет во всей этой структуре. Я думаю, что в ближайшие месяцы будут крупные подвижки вот во всем этом крупном макробизнесе, финансовых структурах, и будут найдены пути решения, которые, в общем-то, стабилизируют ситуацию.
Один вопрос до перерыва. Я вопрос Руслана из Уфы разделил на две части, и со второй начну. Парламент США, как он пишет, взял и прокатил президента. Это же демократия. Вот не принял
Конгресс. Парламент, а Конгресс, это немножко
ну,
разное.
Он да. Парламент.
Ну, да, неважно, да.
Вот. Одна из палат, ну, да. Действительно.
Ну, прокатил. Да. Он прокатил, потому что даже ближайшие партийные сподвижники президента Буша не поверили до конца в его... Да, может, даже не, верить, не верить, это все как бы так грубо на детском языке фигня.
Их не убедили.
Их не убедили, и более того, в преддверии выборов все боятся сделать неправильный, так сказать, шажок и неправильный голос.
Пойти слишком далеко навстречу администрации.
Совершенно верно. Во-первых, так сказать, преддверие...
Давайте мы сейчас прервемся и через минуту мы продолжим особое мнение с Павлом Гусевым.
3, 2, 1. Реклама.
Только с 20 по 30 сентября Volvo XC90 в полной комплектации 1 650 000 рублей. Спешите, количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo.
795-0099.
1 октября в Международный день музыки оркестр под управлением Павла Когана открывает свой 65-й сезон новой программы «Стихия, сотворенная в звуке».
Гипнотическая и страстная музыка первой симфонии Малера и первого фортепианного концерта Брамса прозвучит в Большом зале консерватории в память легендарной скрипачки Елизаветы Гилельс.
За пультом оркестра великолепный маэстро Павел Коган.
Солист блистательный Дмитрий Алексеев.
Справки и заказ билетов по телефону 232-5353.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Теперь первая часть нашего вот вопроса, который я задавал, вопрос пришедшего из Уфы Руслана. Как вам антикоррупционные меры от нашего президента? И вообще, вот сегодня снова пошел уже достаточно предметный разговор о законодательном пакете. Вот как бы вы могли охарактеризовать?
Ну, как? Я думаю, что положительный факт тот, что вообще чувствуется, что президент хочет этим заниматься. Это сам по себе положительный факт. Но проблема коррупции в России – это как и проблема плохих дорог. Она вечна, бесконечна и непобедима. Даже в лучших странах, где сегодня, так сказать, рейтинг для них обусловлен там, первой пятеркой, предположим, та же Финляндия, и то существует коррупция. хоть какая, но существует при всех драконовских и при всех, так сказать, лучших мерах. То есть победить невозможно, значит, надо исходить из этого. Второй момент, те меры, которые сегодня принимаются, все-таки идут из многих положений, что у нас должен быть при этом хороший суд. Но вся судебная реформа и весь суд на сегодняшний день показывают, что, понимаете, это, так сказать, вообще некий блеф. И вот мы, по-моему, вчера или позавчера опубликовали тоже материал, где говорим о том, что, ну, там, один из сотрудников Ходорковского, женщина...
Светлана Бахмина.
Да, ну, Светлана Бахмина, которая беременная там на 6-7 месяце, и мы там приводили фразу и Высоцкого, что первый срок я отбывал я в утробе про ребенка, так сказать. Ну что, это уже женщина, которая не может, ну, ясно, что она воровать не будет, ясно, что она, так сказать, ничего государству вред не принесет. Выпустите все, и суд поставил ведь ее выпустить, а затем пришел другой судья и снова засадил. Ну, так сказать, понимаете, есть вещи, которые, так сказать, явно продиктованы бесчеловечностью и, так сказать, абсолютной ангажированностью нашего суда. Как с этим бороться и как бороться с коррупцией, когда чиновник крупный, большой, а рядом другой, который его дружбан, и который будет звонить или, так сказать, влиять на суд. Вот и все. И вся коррупция рухнет. И все, так сказать, борьба антикоррупционная рухнет в этом отношении. Второй момент. Я так и не увидел, мне кажется, не увидел вот какого посыла. Я считаю, что, например, без реформы региональных средств массовой информации, которые на 80% принадлежат, 80-85% принадлежат власти региональной, вообще не может быть борьбы с коррупцией. Сегодня борьба с коррупцией может быть очень эффективна с помощью средств массовой информации. Именно СМИ сегодня, как, в общем-то, обладающие или могущие обладать определенной степенью независимости, могут разоблачать, раскрывать и помогать государству, так сказать, во всех вот нюансах борьбы с коррупцией. Это совершенно точно, как это делается в большинстве демократических стран. Именно СМИ боятся чиновников больше, чиновники боятся СМИ больше всего, потому что они ощущают, что любое их действие может быть, так сказать, через журналистику выведено на чистую воду, открыто, безбоязненно, после этого будет суд и все, что проверки и так далее. У нас же в регионах 85% региональных СМИ принадлежат региональным властям. Они слово пикнуть не могут и сказать ничего против этого. И мне кажется, что вот СМИ должны занять очень такой значимый абзац вот в этой своде законов по борьбе с коррупцией. Очень
это надо тогда тут не специально для борьбы с коррупцией, а вообще
это параллельно.
Должны быть
это параллельно. Это параллельно
так же, как суды, так
совершенно
же, как и средства массовой
совершенно
информации.
Верно. Поэтому те меры, когда говорят сегодня, там, вот несовершеннолетние дети должны там сдавать декларацию. Ну, понимаете, это смех на елке все несовершеннолетние. А брат, а тетя, а дядя, а двоюродный брат. Я знаю массу случаев, где на двоюродных братьях...
Оформление.
Там, да, оформление, так сказать, заводов, участков, земель и прочее-прочее. Он получает свой там 5-7-10% как бы паёк с этой земли, которая сдается, арендуется, или здание. И все, и больше ничего не надо. Я знаю массу таких случаев, которые, так сказать, сегодня практикуются в чиновничьей среде. А их как? Как всех, как весь этот свод вот этих дядей, теть, двоюродных и прочих, как его вместить вот в этот закон по борьбе с антикоррупцией?
Вот, вы знаете, очень любопытно, вот здесь нам пишет Зель Владимир из Чикаго. Как раз вы четко шли по тем же пунктам, что и наш посетитель сайта, когда он говорит о судебной системе. Второе – это свободные независимые СМИ. Но третье – очень тоже любопытная вещь. И, по-моему, правильно. Прозрачность решений, принимаемых властями всех уровней. Прозрачность, отчетность. Вот эта система, знаменитая система, главная коррупционная система, все откаты,
да,
уходы. Вот.
Ну, здесь,
переоценки.
Вы понимаете, в чем дело? Это смешно, смешно, но если ты встречаешься сегодня с крупным иностранным бизнесменом, и даже не очень крупным, они все знают об откатах лучше, чем даже иной российский гражданин. Они также все иностранцы участвуют в этих откатах. Сегодня ни один проект, который сегодня проходит в России, ну, практически ни один проект, не проходит без отката. откат присутствует везде и во всех сферах. И это, так сказать, стало просто закономерной нормой. И все зависит. Если миллион, значит, ну там, 180 тысяч, ты должен 200 тысяч отдать и не греши. Я вот думаю, какой откат в Сочи, когда там триллионы идут.
Лучше не думать.
Да. И я вот только что прилетел из Сочи, я туда прилетел, думал, что это будет огромная строительная площадка.
Ну, то как? Есть вы пойдете котлован на котлован.
Котлован, да? На котловане.
А дорог... что там, кстати говоря?
Ничего.
Это как?
А вот так вот. Я спрашивал у всех, у местных там, так сказать, ребят, говорю, а что? Лучше всех знает кто? Таксиста, да? Я еду на такси, говорю, ребят, где у вас здесь? Как Сочи строится, так сказать, олимпийский объект?
Ну, рано как-то... еще, может, нет?
Ну, как рано-то? Осталось-то сколько? Посмотрите, Сочи без канализации, без слива, без...
6 лет осталось.
Да, ну, 6 лет. За 6 лет надо при нашей штуке-то как строить-то? Лужкову туда сажать, чтобы он, так сказать, строил? Или кого еще строить?
Быстро. Ну, в принципе, было неплохо, чтобы быстро построить, потому что...
Но на сегодняшний день ничего не делается, чтобы, так сказать, показать, что, по крайней мере, вот как большой строительной площадки в Сочи вы не увидите. А денег уже говорят, я уже слышал, то ли по «Эхо Москвы», то ли еще по какой-то... Что-то говорили про Сочи, что уже денег не хватает там. Из тех выделенных на это время.
Ну, может быть, там сейчас сидят во всех во бюро всех. За Кульманами.
Лучше бы они сидели в другом месте по новому закону антикоррупционному.
Еще одна трогательная деталь здесь антикоррупционных законодательств. Это запрет чиновникам 2 года заниматься тем бизнесом, с которым были они связаны по работе. Это очень интересно. Мне сразу пришел на ум один немецкий чиновник,
да.
Который был связан по работе с одним бизнесом, да. Потом стал им заниматься, да, по-моему, тут же.
Ну, я думаю, что эту меру обойти будет очень легко. Еще легче, чем, так сказать, родственные всякие дела, потому что на одно колено дальше в родственниках, и ты уже не подсуден. То же самое и здесь. Все, любой этот бизнес будет, значит, оформлен на, так сказать, какие-то другие структуры, и человек также будет им заниматься, но нигде не светиться 2 года, вот и все.
В общем-то, светиться надо, чтобы только новую декларацию написать.
Совершенно верно. А все остальное
менеджер
время...
Менеджер такой-то, такой-то компании.
Да, совершенно верно. Ты открываешь офис и работаешь в любом другом офисе.
Ну, как-то у нас мало что осталось от этого пакета.
Вот мало сейчас, осталось после
разговора
пакета.
Небольшой.
Да, да, мало, к сожалению. Вы знаете, потому что я бы начал все-таки, так сказать, с главного, еще раз повторяю, с судебной системы. Если у нас будет реальная уверенность в том, что у нас независимый суд и независимая система, так сказать, прокурорского надзора над всем этим, вот тогда я скажу, что может быть сдвинута система. И второй, опять же повторю, средства массовой информации, которые... Ну, здесь проще. Федеральные все-таки средства массовой информации легче вторгаются в эту сферу. Они легче, заметнее в этой... Но это федеральное. Это федеральные вещи. А что касается там, вот в регионах, где, так сказать, основная масса идет безобразие.
У нас еще, а как вы относитесь к вот такой достаточно малой, ну, может быть, это идеализм, но малой такой солидарности СМИ? Солидарности СМИ в расследованиях местных. Вот мы вряд ли, очень, очень редко, вот федеральные СМИ как раз на свой страх и риск. Там коллеги какие-нибудь ведут расследование, их очень сильно прижимают местные органы. И в редких случаях федеральные СМИ становятся могучим плечом поддерживать.
Очень редко.
Вот это такая наша цеховая вообще-то,
да,
штука.
Да, очень редко. Которая... Но знаете, здесь есть один очень смешной и, к сожалению, печальный факт. Давайте говорить о другой стороне медали. Многие средства массовой информации такие разоблачения делают за деньги. Это так называемый черный пиар. Очень многие средства массовой информации разоблачают как в регионах, так и на федеральном уровне.
Идет... Кого надо.
Да, кого надо и от кого надо. Кто-то кого-то сбивает с той планки, которую хочет занять сам. С помощью и госструктур, с помощью бизнеса, с помощью каких-либо силовых структур. Но это делается. Для этого нужно занести, показать, изобличить и снять, убрать. Вот и все.
А способ бороться – это искушение существует везде.
Везде. Я с этим согласен.
Как бороться? с джинсой, черным пиаром и прочими веселыми вещами.
Ну, это одна из больших проблем средств массовой информации. Это те условия выживаемости, в которые поставлены многие средства массовой информации. Конечно, определенная экономическая независимость и определенная систематизация рекламного бизнеса, который сегодня замечательно у нас развит, но не для всех, опять же. Там четко выборочная система, куда и как направляются денежные потоки, есть определенные откаты, есть определенные... Посмотрите, у нас большинство средств массовой информации рекламодатели вывозят там на всякие увеселительные зарубежные поездки, еще всякие вещи. Это же делается тоже с целью, так сказать, определенной, так сказать, задабривания и, так сказать, как лучше приласкать рекламодателей.
Ну, знаете, как коллеги из газеты «Монд», они когда-то мне сказали формулу замечательную, ну, такую первоначальную. Ни в одном из секторов рекламных не иметь монополиста.
Это да.
Хорошая вещь. Хорошая. То есть, если у тебя Citroen, то у тебя обязательно должен быть Renault.
Совершенно верно. Да. И знаете, вообще рекламный рынок и рекламный бизнес сегодня, он же увеличивается в России. И каждый год просто так в разы увеличивается. Но опять же, сегменты этого увеличения... очень определенные и очень четко структурированные. И здесь есть большие проблемы экономические для большинства других СМИ. То есть, так сказать, есть очень небольшая узкая система СМИ, которые, так сказать, используют эти деньги. Остальные, так сказать, получают крохи от этого рекламного проекта. Я понимаю, рекламодатель, у него куча, так сказать, есть система Гэллопа померить, есть, так сказать, масса других нюансов, много отговорок. Но сегодня, когда я вот приезжаю в Финляндию, я смотрю рекламу в газетах там или слушаю, это совсем другой уровень и ценообразование этой рекламы. То есть они реально живут на рекламные деньги. Но существует и другая система. Государство официально датирует бумагу, официально датирует подписку, официально...
В равных, да, без преференций.
Совершенно верно.
Вот, без преференций.
Без преференций. Неважно, «Эхо Москвы» это выпускает, «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» или «Новая газета».
Понятно. И не важна форма собственности. Вот, совершенно. Мы сейчас прервемся на 3 минуты, обдумаем все это, и потом еще у нас будет небольшой фрагмент.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжаем. Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Вот мы говорили о средствах массовой информации и о судах. И вот это два таких столпа, на которых, в общем-то, и даже борьба с коррупцией может держаться. Есть еще столбы, но эти столбы тоже необходимы. Со средствами массовой информации происходит уже раз попытка, два попытка, три попытка сделать в административном порядке больший административный произвол по отношению к СМИ.
Совершенно верно.
И вот сейчас это
идет. Сегодня состоялись парламентские слушания в Госдуме, где вопросы экстремизма обсуждались. Я считаю, что такие слушания нужны, более того, необходимы в нашей стране, где очень много конфликтов происходит, где сегодня есть Ингушетия как очень горячая точка. Горячее, чем Осетия, горячее, чем Абхазия, и горячее даже, чем Грузия, на мой взгляд.
Но вот вы уже по перилам экстремизма ходите, говоря это даже.
Да, вот я говорю да, я вот на грани экстремизма. Но, тем не менее, Ингушетия сегодня – это очень опасная и горячая точка, которая сегодня есть. И, на мой взгляд, совершенно справедливо эти вопросы должны рассматривать депутаты, смотреть и делать новые законы об экстремизме и там прочее, прочее. Но в основу этих законов сразу что кладется? Это почему-то борьба со средствами массовой информации. То есть, опять же, главным источником видят борьбу с журналистами и с теми СМИ, которые, так сказать, активно участвуют, особенно в национальных этих регионах, будь это Ингушетия, Чечня, Дагестан или, так сказать, вообще Северный Кавказ, возьмем вот эту зону. Там больше всего нарушений в отношении деятельности журналистов, их сайтов, потому что изданий, они печатных или, например, телевизионных практически никто не может делать, на этом большие деньги нужны. Так вот, сегодня звучали предложения, и более того, готовится новый проект, законопроект, который собирается вносить. Это вопрос о том, чтобы средства массовой информации должны без судебных каких-либо решений публиковать опровержение, если кто-то, ну, большей частью это государственные власти или органы власти, считают, что это клевета или, так сказать, неправильная информация, связанная, так сказать, ну, с национальным или каким иным вопросом. Но я вам хочу сказать, опубликуйте сейчас материал в любой газете о армянах, рассказывающие о событиях определенных лет, и будет всплеск азербайджанского, так сказать, негодования. Опубликуйте азербайджанскую точку зрения, будет армянский всплеск. И никакого экстремизма не будет там. Просто, так сказать, рассказывать позицию с армянской ситуации. Обычного политика, который находится у власти. И он будет рассказывать так, как он думает. Политик, государственный человек. То же самое с азербайджанским. И будет тут же просто непонимание друг друга. И это будет всегда. Средства массовой информации здесь может быть в тупике. Ему не нужен даже, так сказать, грубые слова. Ему просто нужно, даже если он расскажет эту позицию, предположим, там, одной из национальных, так сказать, ситуаций, связанных там, предположим, с Осетией или с Ингушетией, и он получит сразу, так сказать, оттуда или оттуда кучу, так сказать, негодований. Скажите, пожалуйста, без суда, кто может и имеет право, существует закон о средствах массовой информации. Там все четко определено, что могут, что не могут средства массовой информации. В частности, национальная рознь, экстремизм, все там присутствует. Там присутствует самый главный посыл. Решаться любой вопрос по СМИ может только через суд. Здесь предлагается закрывать средства массовой информации на 3 месяца, а там в некоторых случаях и больше, просто по велению того или иного административного органа. Вот это беспредел.
Что
это безобразие.
Это
опять возвращение к беспределу со средствами массовой информации. Именно это и обусловит и коррупцию, и обусловит любой экстремизм. Потому что это называется экстремизм против журналистики, против свободы слова. Это и есть экстремизм. Вот он, самый главный экстремизм, который может развиться в стране. Это очень-очень опасно. Я, как председатель комиссии общественной палаты, уже сегодня попросил секретаря комиссии срочно обзвонить членов комиссии общественной палаты, и мы будем готовить, мы по закону имеем право, на этот новый законопроект будем его анализировать и давать свою точку зрения, официальную точку зрения, которая пойдет в Государственную Думу. По закону мы имеем право.
Так что то, что было весной у нас, да, это только отсрочка
получилась. Там клевета была,
там клевета,
а здесь была. Экстремизм. Действия одни и те же.
А вот казалось, что вот то отступление...
Да.
Вот антиклеветническое отступление, которое было весной, что это значит, что осенью вернется в каком-нибудь еще менее приглядном виде.
Ну, вот я хочу сказать, что 3 числа будет заседать комиссия в Государственной Думе. Я тоже приглашен туда по вопросу нового законопроекта вообще о законах о СМИ, что делать с ним. И я там выскажу свою точку зрения обязательно.
Макс спрашивает, кто выдвинул такой проект?
Я не могу сейчас точно... Да, ну, там участвовала Генпрокуратура, она имеет право законодательной инициативы, и депутаты, по-моему, от «Единой России», если я не ошибаюсь. Я не готов сейчас поименно назвать точно, кто.
Вот есть другие способы борьбы со средствами массовой информации. Вот мы видим, вот как... Понятно, что не из-за семечек и не из-за сельскохозяйственных продуктов был убит Магомед Евлоев. И что, во что это выливается сейчас? Каждый день приходится...
Совершенно верно. Вот пример с Евлоевым, это вот очень характерно то, что может произойти со средствами массовой информации, если поступать с ними, или антизаконно, или незаконно. А хуже, если просто взять и уничтожить. Нет журналиста, нет проблем.
В общем-то, очень бы хотелось, чтобы Генеральная прокуратура в свободное от законодательного творчества время занялась бы и немедленным расследованием,
да.
расследованием дела и поставила бы там точку хотя бы. Вот и последнее, что здесь, о чем в связи с этим можно поговорить. Конечно, московский комсомолец, как и все остальные, оправившись от шока, точно так же недоумевает, как и все, по поводу того, как это, что это произошло. Вот самое громкое убийство последнего времени, убийство Ямадаева у нас.
Да, ну мы об этом много писали тоже, да.
Остается, ну не то, что больше вопросов, чем ответов, просто ни одного ответа пока нет. Или у вас что-то брежет?
Нет, ответов нет, и то, что говорят, что это вопросы бизнеса, игорного бизнеса, я не думаю, что сейчас вопросы игорного бизнеса, которому осталось там год с небольшим существовать в Москве, настолько остры, чтобы убивать...
Ну, может, он как сомневающий империализм обостряется?
Нет, ну, все-таки это и герой России, плюс человек с большим положением. Это такое, из-за такие мелочевки, так сказать, они всегда договариваются, легче договориться. Уже давно в игорном бизнесе никого, вот как вот по всей информации за последние годы не стреляют. Они все там, так сказать, как бы уравновешенные, все, так сказать, все поделили давно, и там делить-то особо нечего, потому что он такой уже устоявшийся этот бизнес. А явно политический момент. И это явно политические моменты, потому что семья Ямадаевых... И мы, и вы на «Эхе», и почти все издания описывали историю этой семьи. За каждым братьем охотятся. Один брат вообще сейчас в бегах находится, младший, по-моему. То есть у них постоянно, так сказать, существует некая такая вот внутренняя подоплека. Они все время на острие чеченских событий, российских событий, конфликтов с Кадыровым и, так сказать, ситуации с Кадыровым. Мне почему-то кажется, что корни нужно искать в Чечне и непосредственно, так сказать, в руководстве нынешней Чеченской Республики.
Да, Руслан Ямадаев сидел вот в этой студии полтора года назад, тогда, когда был конфликт в Санкт-Петербурге. И тогда тоже все пытались свести, и, в общем-то, там был налицо и экономический конфликт,
ну, да.
такой экономическо-бандитский конфликт был. Все пытались к этому свести, но все время что-то вот бурлило, как вот, вот кипело в этом котле, и периодически вырывается. Наверное, надо принимать какие-то достаточно решительные меры, потому что это все время будет происходить.
Ну, к сожалению, мне почему-то кажется, что если корни и ниточки ведут в Чечню, то это будет обрезано, и все попытается свести на экономическую бизнес-ситуацию. Потому что нынешней власти невыгодно тревожить этот улей, невыгодно в каком-либо в плохом свете выставлять нынешнее руководство Чечни.
Или так раз в полгода будут говорить, что мы, в принципе, нам уже известные
ну,
исполнители
да.
и
да.
заказчики, и так раз в полгода
да.
это будет.
Да.
Кому, как московскому комсомольцу, это не знать.
Да,
это,
по
как
Диме
это
Холодова все это, так сказать, мы уже проходили.
Павел Гусев, главный редактор московского комсомольца. Особое мнение. Спасибо большое. Всего доброго.